Говорит Радио Свобода. Кинорежиссер Александр Сокуров о Дне Победы.
Конечно, в моем-то внутреннем представлении это не победа. Это грандиозная жертва. Победа, которая далась такой ценой, и последствия этой победы до сих пор мы чувствуем.
Дональд Трамп запретил экспертам спецгруппы по борьбе с коронавирусом выступать в Палате представителей, которую контролируют демократы.
Белый дом сказал «нет», тем самым не оставляя никаких сомнений в том, что он просто боится контроля.
You're just frightened.
Михаил Саакашвили возглавил исполнительный комитет Совета по реформам Украины.
У них нету полномочий. Этот орган такой, знаете, декоративный, я нашел это слово. Декоративный орган.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 8 мая. Во многих странах мира сегодня отмечается День Победы во Второй мировой войне. В России День Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 9 мая. На этот раз гораздо менее пышно, чем обычно, особенно в юбилейные годы. О 75-летии Победы, о войне, мире, памяти и сегодняшнем дне размышляет режиссер Александр Сокуров. С ним беседовала Татьяна Вольская.
Александр Николаевич, День Победы – это всегда большой праздник в России, очень любимый и чтимый абсолютно всеми, но в этом году он у нас особый. Как вы считаете, о чем мы сегодня должны подумать через 75 лет после войны, после Победы?
Каждый о своем, я как сын ветерана войны думаю об одном, люди моложе меня думают о другом. Для меня это не история, а реальная жизнь. Отец воевал с ранних буквально лет войны, был на передовой, служил в пехоте. Мама не смогла поступить в институт, загружена трудом, как и ее ровесники, все на торфяных разработках, там, охрана домов, крыш, там, от пожаров. Это настолько близко вот моему поколению. Мы все же жили в условиях этики, эстетики вот этой военной. Поразительная музыка, великая песенная культура советская, выдающаяся и военного периода, и послевоенного периода. Мы как бы вот в этом гнезде жили. Но сейчас, когда это все отдаляется, вдруг понимаешь, что на самом деле я так в мире так и не жил. Через каждые там 10, наверное, 12 лет моя страна принимала участие в каком-то очередном вооруженном конфликте. И люди в форме советской армии, потом российской армии гибли и гибнут по-прежнему. Есть страны, наверное, которых Господь и берег от этого. А у нас вот злой какой-то рок нас преследует, все время мы живем в напряжении памяти, ожидания новой войны, без сомнения. Это огромное напряжение внутреннее, моральное. Вот если это случится, я ни на секунду не удивлюсь этому. Ни один из этих малых, так называемых, войн, в которых моя страна участвовала, по-настоящему не осмыслен. Ни сложности, в которые мы попадали, когда мы отстаивали социализм там, в Чехословакии, Венгрии, ни потом Афганистан, ни жесточайшие, чудовищные чеченские войны. Ничто не осмысленно. Мы пытаемся осмыслить Великую Отечественную войну, а мы не осмыслили Вторую мировую войну. Это меня очень тревожит, что мы ничего не осмысляем. Мы не можем понять, где мы правы были, где мы виноваты. Горько от этого.
Александр Николаевич, а что вы скажете об этой акции «Бессмертный полк»? Такой, в общем, популярный. Может, она как раз и говорит о том, что память о войне еще нуждается в осмыслении?
Понимаете, ну, человек, у которого в душе есть готовность к сочувствию, у которого душа просто болит, когда вот он видит или думает, или читает о тех страданиях, которые приняли люди, и блокадная наша кошмарная, тяжелейшая история. Для него никогда ничто не отдалится. И это вот шествие народное, да, конечно, оно должно было оставаться народным, конечно, государству не надо было просто даже притрагиваться к этому. То есть государство, как это обычно бывает, входит, как слон, в маленький домик, но и сокровенность рушится, и душевность какая-то рушится. В общем, это потеряно. При этом мы же не должны забывать, что государство украло это у наших сибиряков, которые впервые это придумали, наполнили это нежностью, наполнили это чистотой, и потом у них украли это. Ну, нехорошо это все.
Может, людям просто не дали как следует оплакать павших на войне, вечно крича о подвигах и замалчивая трагедию?
Я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, что нет замалчивания количества жертв. каждый человек, кто хоть как-то размышляет, думает или читает что-то про войну, прекрасно понимает масштаб жертв. И тут цифра называемая, наверное, не имеет такого значения. Все понимают, что это огромная национальная трагедия. Даже осмыслить его можно.
Может быть, в этом смысле даже лучше, что мы в этот раз будем так тихо, наедине с собой проводить этот День Победы?
Ну, наверное, да. Мне трудно понять смысл некоторых больших, дорогих церемоний государственных. Мне кажется, что вообще пришло время другой формы поминовения. Больше, я бы сказал, ну, скромности, что ли, потому что надо забывать, какой ценой это далось. Конечно, в моем-то внутреннем представлении это не победа. Это грандиозная жертва. Победа, которая далась такой ценой, и последствия этой победы до сих пор мы чувствуем. Когда такие жертвы, то серьезное размышление должно быть. Сегодняшняя политическая ситуация в стране не позволяет подумать о цене этой победы, осмыслить ее. Гигантские жертвы такие, как будто несколько государств погибло в этой борьбе на этой территории. Что это за победа была?
А что вы имеете в виду, говоря, что политическая ситуация не позволяет подумать о цене победы? Может, эти странные запреты фальсификации истории больше похожие на запрет историкам искать правду о войне?
Я имею в виду обострение политической борьбы в стране. Такое количество мерзавцев, которые разных поколений причем, которые активно действуют в социально-политическом пространстве страны, я могу сказать, что такой мерзости и такого озлобления и дезориентации вообще во всем большого числа людей я не помню. Самые тяжелые цензурные времена советского государства, я, как и многие, пострадал, я считаю, очень от этого. Не было такого внутреннего разложения и разрушения целостности душ людей, и не было такой поляризации. Если когда-то это было, по крайней мере, два лагеря, да, то сейчас этих лагерей 102. Все общество, и городское, и сельское, находится в растерянности, во взаимном озлоблении и политическом, и национальном, и культурном. И колоссальный вред, на мой взгляд, наносит появление в политическом пространстве церкви, которая действует всегда лукаво. Это выражение такого лукавства, это невротики такой элиты на реакцию народа, на реакцию всякого рода экономических обстоятельств. И это все в таком клубке, который распутывать с каждым годом становится труднее, труднее, труднее.
Вы хотите сказать, что ощущение не праздничное?
Можно так сказать, а можно сказать, что бы ни происходило, у меня вот напротив моего рабочего стола дома на стене висит там в рамке три ордена боевого красного знамени моего отца. Я специально поместил вот так напротив меня, чтобы я это видел каждый раз. И его военные фотографии, и фотографии молодой мамы, и фотографии всех военных, с которыми я вот дружился, и которые дороги мне. Вообще люблю очень военную среду русскую. Очень люблю этих людей. Понимая, кто они, что они, как они. Как я могу за вот этой всей политической грязней и грязью, вот, я не могу их смешивать с этим, я не могу забыть. И это для меня разные миры. Мне становится грустно, что защищали и до чего дошло общественное настроение, общественная жизнь, до чего она дошла вот через такое-то количество лет после этих страшных жертв. Жертвы не останавливают тех, кто желает конфликтов, войн. Если не меняется сама нравственная температура в обществе, то никакие исторические уроки не являются уроками. Они, наоборот, являются аккумуляторами сохранения, раздражения, милитаризма.
А чем опасен такой настрой в обществе?
Мы снижаем качество жизни собственного народа. Вопрос не только в расходах военных бюджетов, и в оптимизме. Если люди настроены строить дома, создавать семьи, ну, это совсем другой народ, другое настроение. У нас в Петербурге по-прежнему не хватает детских садов, не хватает школ. Ну, что это такое? Ну, как это может быть? По-прежнему разговоры, можно ли сносить исторические здания или нельзя. По-прежнему идут идиотские споры, идиотские разговоры. Какая-то выспренность, какая-то надуманная политика, надуманная какая-то идеология. Всякое раздражение во внешний мир, всякое вот это послание во внешний мир, конечно, это плохо. Имеет такое количество соседей, у нас нет ни малейшего права хоть с кем-то из соседей иметь напряженные отношения. Это должна быть политическая норма поведения огромного большого государства. Что бы то ни было, когда они ссорятся с соседями, что бы то ни было.
Вместо праздничных поздравлений Александр Сокуров предпочел пожелать своим соотечественникам пережить тяжелые времена, которые, по его мнению, начнутся зимой вследствие ожидаемого серьезного экономического спада. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Живущий в землянке около шоссе во Владимирской области Юрий Алексеев, которого прозвали «Хоббит-отшельник», увольняет Путина. Так он назвал свой проект против принятия поправок к Конституции России, так называемого «обнуления сроков действующего президента». Алексеев выходит в прямой эфир на своем канале на портале YouTube, собирает так называемые агит-пакеты и раздает их всем, кто останавливается возле его жилища. В гостях у Юрия Алексеева побывал наш корреспондент Иван Воронин.
Сегодня в России есть две большие беды – коронавирус и Путин, который хочет править вечно.
Источником власти по Конституции является народ, рассуждает Юрий Алексеев. Значит, народ и решает, кого наделять властью. Отшельник придумал проект «Я увольняю Путина» и запустил его 16 марта, когда Конституционный суд одобрил поправки к основному закону страны. Возле своего жилища Алексеев повесил огромный баннер «Путин, уходи насовсем».
На сегодня Конституция уже изменена. Все. Путин прекрасно понимает, что слово «легитимность» и слово «легальность» — это два разных слова, потому что легальность — это соответствие процедуре, а процедура выполнена. Что такое легитимность? Легитимность — это признание справедливости распоряжения властью. То есть когда мы признаем, что нашей властью, нашими решениями распоряжаются справедливо, то тот, кто распоряжается, он легитимен. А если мы понимаем, что нас обманули, то он нелегитимен.
Но афера, как называет конституционную реформу Алексеев, отложена на фоне пандемии. Сам он, по сути, самоизолировался еще 10 лет назад, когда впервые установил палатку у Ярославского шоссе во Владимирской области. Рассказывает, что раньше жил и работал в Москве программистом, а затем юристом. Участвовал в протестном движении за честные выборы в 2012 году. После снова вернулся во Владимирскую область, обустроил землянку. Теперь проявление его активной гражданской позиции – это инсталляции у шоссе и агитация. Его жилище – местная достопримечательность. В гости часто заходили проезжавшие мимо или наткнувшиеся на видеоблог Алексеева «Хоббит-отшельник» в YouTube. Навещала его и съемочная группа «Радио Свобода» в 2017 году, после того, как у жилища Алексеева полицейские уничтожили инсталляцию «Навальный» в поддержку тогдашней попытки оппозиционера выдвинуться в президенты. По мнению отшельника, отказ в регистрации Навального – это страх перед любой альтернативой на выборах.
Проблема Путина, в моем представлении, это проблема давняя. То есть для меня проблема Путина 20 лет. И я прилагаю усилия, чтобы это на самом деле довольно быстро изменилось. Потому что я хочу себе, окружающим и нашей стране другого будущего, в котором имя Путина только, условно говоря, в уголовных хрониках употребляется.
Активист уверен, что с ним солидарны многие россияне. Рассказывает, что вдохновился примером якутского шамана Александра Габышева, собиравшегося провести в Москве обряд изгнания Путина. Панику в кабинетах вызывают не танцы с бубном на Красной площади, а их одобрение обществом, считает Алексеев. Среди материалов агитпакета – календарь и список, как говорит отшельник, преступлений Путина. От отмены губернаторских выборов в 2004 году до начала конституционного переворота с посланием Федеральному собранию в январе. Там же информация о проекте «Умное голосование». Алексеев активно его поддерживает. Как способ консолидации граждан. Он раздал уже 5000 таких пакетов. Коронавирус не особо сказался на его жизни, разве что активист прекратил буккроссинг, обмен книгами. И теперь крайне осторожен при общении с гостями, их стало меньше. Говорит, что живет скромно, траты на интернет выше, чем на еду, а гид-пакеты на пожертвования. Их он собирает во время ежедневных стримов в YouTube. Новая дата всенародного голосования по поправкам к Конституции пока не назначена. По апрельским опросам социологов Левада-центра 47% готовых прийти на голосование – собираются поддержать реформу. Почти треть против. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил экспертам специальной группы по борьбе с коронавирусом давать показания Нижней Палате Конгресса, которую сейчас контролируют демократы, но разрешил им выступать в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Некоторое время назад крупнейшие телекомпании США прекратили прямые трансляции брифингов Белого дома по коронавирусу с участием президента. Они теперь показывают брифинги в отрывках, мотивируя свое решение тем, что президент превратил ежедневное мероприятие в собственную предвыборную кампанию. Кроме того, у журналистов нет уверенности в том, что эксперты, которые входят в специальную группу по борьбе с коронавирусом, свободны в своих высказываниях. Чтобы получить достоверную информацию о пандемии и эффективности мер борьбы с ней, Комитет Нижней палаты Конгресса по ассигнованиям пригласил на свое слушание директора Государственного национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Однако президент Трамп запретил ему являться на заседание. Как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джад Дир, участие главного инфекциониста Америки в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом будет контрпродуктивным. Аналогичный запрет действует в отношении и других членов специальной группы. Слушания в профильном подкомитете прошли 6 мая без участия представителей администрации. Председатель подкомитета Роза де Лауро выразила по этому поводу свое возмущение. Это двухпартийное собрание. Доктор Фаучи выступал перед этим подкомитетом десятки раз. Он делал это независимо от того, возглавлял подкомитет демократ или республиканец. Он давал показания Конгрессу сотни раз, будучи сотрудником администрации как президентов-демократов, так и президентов-республиканцев. И вот теперь Белый дом сказал «нет», тем самым не оставляя никаких сомнений в том, что он просто боится контроля. Энтони Фаучи навлек на себя гнев сторонников Трампа и лояльной ему прессы еще 2 месяца назад. Они заметили, что доктор Фаучи, известный своими успешными действиями по предотвращению эпидемии СПИДа, а также вируса Эбола, не спешит соглашаться с безапелляционными, часто неподтвержденными наукой, заявлениями президента. В конце марта Дональда Трампа стали энергично призывать избавиться от Фаучи. Республиканцы в Конгрессе говорили, что он приносит больше вреда, чем пользы, и цитировали высказывание президента о том, что лекарство не должно быть хуже, чем сама проблема. Старший советник президента Келлиан Конвей уверена, что демократы, контролирующие Нижнюю палату, используют пандемию коронавируса в собственных политических интересах и лишь отвлекут экспертов правительства от важной работы. Нижняя палата хочет видеть доктора Фаучи, но Белый дом сказал, нет, этого не будет. Но президент позволил ему выступить перед сенатским комитетом. Что вы можете сказать о показаниях кого-либо из членов специальной группы? Разве возможно разделить палаты? Или у вас разный подход к палатам? Наши юристы, возможно, разберутся с этим. Я предпочитаю, чтобы наши эксперты сосредоточились на пандемии. Просто я надеюсь, что им будут задавать разумные, имеющие практическое значение вопросы, потому что мы видели, как они действовали прежде. Давайте сделаем так, чтобы время слушаний было потрачено с пользой для дела, а не превратилось в очередную попытку поиска компромата. Потому что 2 года мы жили с этим абсурдом о сговоре, потом они пытались отстранить президента от должности в порядке импичмента, из всего этого ничего не вышло. Спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси, комментируя решение президента, напомнила, что на борьбу с пандемией требуются средства, а работа над бюджетными ассигнованиями начинается именно в Палате представителей. Я надеялась, что они будут уделять больше времени кризису, а не этим ежедневным шоу, которое устраивает президент. Дело в том, что для того, чтобы бороться с кризисом, мы должны выделить необходимые для этого ресурсы. А биль об ассигнованиях начинается в Нижней палате. Чтобы действовать, нам нужна информация. Они, по сути, говорят, мы слишком заняты на телевидении, чтобы ходить в Конгресс. Для них это обычный образ действий, но это не помогает решению вопроса. Нам требуется информация. Мы твердо настаиваем на правде, а они, возможно, боятся правды. Президент Трамп объяснил свою позицию тем, что именно демократы политизируют проблему. Почему вы не даете доктору Фаучи дать показания Нижней палате? Потому что Нижняя палата – это западня. Это сборище ненавистников Трампа. Они назначают в комитет каждого, кто ненавидит Трампа. Та же самая старая песня. Они на самом деле хотят, чтобы наши действия не имели успеха, а это означает новые смерти. А наши действия будут очень успешными. Но доктор Фаучи даст показания Сенату. Он с нетерпением ждет этой возможности. Слушание в Сенате назначено на 12 мая. К призывам отправить его в отставку доктор Фаучи относится спокойно. Он говорит, что это часть игры. Из его последних высказываний стоит перевести интервью журналу National Geographic, в котором он говорит, что нет научных данных, подтверждающих версию о том, что нынешний коронавирус был создан или модифицирован в Уханьской лаборатории. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, главой Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Украины. Национальный совет по вопросам реформ был создан в 2014 году и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили может получить должность в украинском правительстве. Сам он заявлял, что Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по вопросам реформ. Возможное назначение Саакашвили в кабинет министров спровоцировало шквал критики внутри парламентской фракции «Слуга народа», а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией. Нынешнее назначение Саакашвили комментирует киевский политолог Виктор Небоженко.
Саакашвили прочили пост вице-премьера в правительстве, а сейчас он назначен на другую совершенно должность. Это попытка спасти лицо, попытка как-то вывернуться из той ситуации, что вот его предлагали, но он не назначен, или он действительно, по-вашему, получил серьезную должность?
У нас молодой президент. Он хотел, чтобы произошла легитимация должности Саакашвили в кабинете министров через Верховную Раду. Тогда действительно у Саакашвили появлялись бы реальные полномочия. Проблема заключается в том, что президент Зеленский придумал сейчас два прямо противоположных организации или института, которые нелегитимны и не имеют серьезных полномочий. Одно из них связано с международной деятельностью. Это так называемый консультативный комитет, который хотят сделать глава офиса президента Ермак и советник президента Путина Козак. Но у них нету никаких полномочий. Не может глава патронажной службы президента, который не включен в организацию власти в Конституции и не имея полномочий от законодательной власти, он может вести переговоры, понятно, но он не имеет права подписывать какие-то документы, которые легитимировали бы сепаратистов. И точно в таком положении и так называемый национальный этот комитет по реформам. В общем-то, такая спящая такая была, скорее, скажем вам, эстетическая такая организация, такая демонстративная, или как сказать, какое найти слово. Она никогда не работала у нас, потому что это входит в противоречие с работой законодательной власти и кабинета министров, и даже президента. То есть у них нету полномочий. Этот орган такой, знаете, декоративный, я нашел это слово. Декоративный орган. И в этой ситуации, даже если это декоративный орган, комитет, там, национальный комитет по реформам, в котором присутствуют и сидят вежливо представители кабинета министров, Верховной Рады, Совет национальной безопасности, Офиса президента, у него нет полномочий. И поэтому, когда появляется должность и главы исполнительного комитета, то вот там нечего исполнять. Там может быть многое написано, но то, что написано, тут же будет опротестовано от Конституционного суда до Комиссии Верховной Рады. Вот в чем сложность ситуации. Либо он, этот формальный орган Саакашвили, сделает рабочим каким-то, которым будут подчиняться и какие-то другие институции, но это будет конфликт по решениям. Либо, в общем-то, на самом деле Саакашвили дали должность только для того, чтобы снять эту неприятную ситуацию, когда Саакашвили хотел работать, с президентом договорились, а кабинет министров и Верховная Рада отказываются. То есть пока это чисто формальный орган, и появление там главы исполкома ни в коем случае говорит о появлении каких-то ресурсов или полномочий. Вот в чем сложность.
А зачем вообще понадобилось Зеленскому приближать к себе Саакашвили? Насколько я помню, придя к власти, он просто вернул ему гражданство.
Да, и они никогда не были близки, а учитывая, что все-таки кадровая политика и политическая стратегия связаны исключительно с очень узким группой лиц, людей, которых он лично знает, он, к сожалению, не работает с людьми, кого он не знает. И это плохо для президента. Президент должен все-таки работать с разными группами, а он работает только те, кого знает. Поэтому вот даже это неожиданно. Скорее всего, это связано с тем, что он хочет получить такое, знаете, копье нации, боевое оружие, такое торпедо, такое, знаете, палку для битья, для угрозы олигархам. Вот в чем дело. И, повторяю, ту должность, которую мы представили, она скорее формальная. И сумеет ли Саакашвили сделать из нее реальную, мне трудно сказать.
При этом же довольно очевидно, что Зеленский портит довольно сильно отношения с Грузией, которая хочет выдачи Саакашвили. И, в общем,
конечно,
хорошо известно,
конечно,
что такая фигура, как Саакашвили, просто как красная тряпка действует на Кремль.
Конечно.
Зеленский это понимает?
На Кремль, да. Вы понимаете, в чем дело? Тут какая ситуация? С одной стороны, глава офиса президента Ермак говорит, что Саакашвили и его друг, они вместе учились в очень таком странном, печальном, такой у нас считается элитном заведении, потому что там это очень безответственное такое заведение с очень низким таком рейтингом, по крайней мере интеллектуальным, Институт международных отношений. И там учился и Ермак, и учился и Саакашвили. Но дело в том, что приближение Ермака к президенту Зеленскому очень не понравится Москве, вы правильно сказали. Козырь сказал, с одной стороны, вы в Минске делаете консультативный комитет, в котором, кстати, я сказал уже, полномочий нет, как и у этой национальной комиссии. Тут надо быть очень объективным, понимаете? То есть президент немножко не понимает, какие политические инструменты работают, а какие нет. Что мало издать какой-то закон по консультативным и написать какое-то постановление. Нужно, чтобы были еще какие-то полномочия, которые у кого-то надо взять. Это не так все просто. И в этой ситуации, думаю, Москве очень не понравится. Очень. Потому что Саакашвили открыто всегда, в общем-то, как президент страны, пострадавшей от российской агрессии, открыто выступал в защиту Украины и против российской агрессии Украины. Поэтому попытка легитимировать сепаратистов, мне кажется, для Саакашвили абсолютно неприемлема. А становясь политиком большого общенационального масштаба, его обязательно спросят его отношения. Он же не может сказать, что я защищал целостность Грузии, но не защищаю целостность Украины. Так что парадоксов там очень много. То есть вот я думаю, что и Москве это не понравится, и Ермаку будет гораздо тяжелее продвигать идею неформальных и формальных отношений между сепаратистами и Украиной. Я не знаю, почему ему кажется, что это все легко, но мне кажется, что украинское общество на это не пойдет. Ну, хотя бы из-за того, что вы поймите, каждые два дня у нас гибнет офицер или солдат. Каждые два дня. 120 человек в прошлом году. Ну, как можно вести переговоры с людьми, которые убивают солдат и офицеров Украины? Это очень рискованно со стороны Зеленского. Потому что он должен будет поставить какие-то красные флажки. Допустим, нельзя трогать Ахметова, но можно конфликтовать с Коломойским. Он просто закончится вот так выхлопом. Может быть, у Саакашвили есть какой-то вариант, как из неформального полулегитимного органа создать какой-то действующий. Наверное, да, но я пока таких путей не вижу.
Назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Украины комментировал киевский политолог Виктор Небоженко. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 8 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.